Понедельник, 13 января, в Латвии 13 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4 в студии Юлия Михайловская. Здравствуйте. В этом выпуске: Латвия должна вкладывать в развитие аэропорта Air Baltic, тогда и гостиницы будут переполнены. Оппозиционный политик в эфире Домской площади рассказал об истории успеха, если бы было умное руководство. Прорыв в латвийской медицине. Ученые создали инновационное устройство для лечения больных с агрессивным видом рака. Вслед за премьер-министром Словакии Москву посещает делегация словакского парламента. О целях визита расскажет наш корреспондент. Теперь об этих и других событиях подробнее. Этот год станет решающим для национального авиаперевозчика Air Baltic. В ближайшее время компания должна привлечь инвесторов, начать котировать акции на бирже и рефинансировать невыгодные кредиты. Фоном ко всему этому идет скандал с отменой почти 5000 рейсов в пик летнего сезона. Депутат Сейма, лидер партии «Латвия на первом месте» Айнерс Шлессерс сегодня в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 высказал критику относительно подхода к развитию Air Baltic и аэропорта Рига у правительства Латвии. По его словам, вложения в развитие окупятся приезжающими сюда туристами и новыми рабочими местами.
Давайте развивать аэропорт Air Baltic таким образом, чтобы у нас были бы переполнены все гостиницы туристами, чтобы они тратили деньги. Чтобы развивать, надо сказать четко стратегию, что наша стратегия не отдавать новые самолеты Люфтгансе. Нам важно, чтобы эти самолеты летали из Риги, не из Таллина, не из Вильнюса, не из какой-то другой европейской страны, чтобы они летали из Риги. Как можно больше прямых полетов в Ригу, чтобы деньги привозились в Ригу, чтобы рабочие места создавались в Риге, чтобы развитие было бы в Риге. Вот и все.
Сегодня в Рижской думе состоялась вторая дискуссия о социальных проблемах. На этот раз речь шла о воспитании детей вне семьи, их изъятии, вызовах, причинах, связанных с этим и так далее. Говорили и о возможных решениях проблем. Подробности в сюжете Михаила Никулкина.
С каждым годом растет число детей, которые попадают в различные структурные подразделения Рижского центра социальной поддержки детей, молодежи и семей, в том числе и в кризисный центр. Это происходит, среди прочего, на фоне того, что увеличивается число семей, в которых констатируются риски для благополучия и здоровья ребенка. Изъятие ребенка из семьи, как правило, не происходит сразу и без предупреждения. Родителям дается время, чтобы вместе с социальной службой попытаться найти выход из сложившейся ситуации. Для этого необходимо повышать информированность общества и грамотно обобщать данные статистики, считает глава Центра защиты детей Гунита Ковалевска.
Вероятно, ситуация такова, что одна большая часть детей могла бы и не попадать во внесемейную опеку, если бы вовремя замечали семьи и их нужды. Конечно, мы узнаем о нуждах семей тогда, когда семья сама приходит или кто-то подает сигнал, и зачастую это происходит слишком поздно. Мы много говорили еще нормально функционирующим семьям. Нужно было бы понимать, какая поддержка им доступна, чтобы они не доводили до момента, когда функционирование больше невозможно. Так что я бы хотела сказать, что дискуссия может быть о том, что делать с детьми, попавшими во внесемейную опеку. Но настолько же важно понимать, и нужна статистика того, почему эти дети туда попали.
Большую роль в том, чтобы ситуация с воспитанием детей вне семей в Латвии стала лучше, играет законодательство. По мнению представителей отрасли, политические решения в Латвии относительно этой сферы не всегда эффективны и иногда даже вредны. Решение, особенно в отношении детей, всегда должны быть очень тщательно продуманными, указывает Каспар Сейсенкевич, директор Рижского центра социальной поддержки детей, молодежи и семей.
Латвия не такая большая, чтобы все занимались бесконечными дискуссиями и данными, сбором данных, рассуждениями. Процесс сейчас доминирует над результатом. Мне кажется, что важно, чтобы когда мы что-то решаем и принимаем, понимать, как именно это будет относиться к конкретному ребенку. Если у этого решения не будет положительного влияния, то такие решения вообще просто не нужно принимать. Это нужно каким-то образом понять нам всем.
К тому же, если ребенок все же изымается из семьи и помещается в институцию внесемейной опеки, то уровень оказания услуг в заведении должен быть на высшем уровне. Это крайне важно для психологического состояния детей и их развития. Об этом, а также о том, каковы главные причины, по которым ребенка могут забрать из семьи, рассказывает председатель Рижского сиротского суда Айварс Красноголовс.
Заведение должно быть очень качественным. Но чтобы оно таковым являлось, нужны очень многие аспекты. Это не только вопрос финансирования, это также и человеческий ресурс, который необходим, инфраструктура и так далее. Главные причины изъятия ребенка из семьи – это, во-первых, абсолютно точно вызывающие зависимость вещества. Вторая – это трансформация подростка во взрослого, с чем родители не могут справиться. То есть, когда ребенок становится подростком, у него появляются рожки, он становится злым, внезапно перестает слушаться, уходит из дома и так далее.
Красноголовс подчеркнул, что специально не упомянул среди причин насилия, поскольку оно присутствует в семьях с повышенным риском практически всегда и чаще всего является следствием каких-то других нерешенных проблем. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
В Латвии 65% жителей в возрасте от 18 до 74 лет имеют финансовые сбережения. Об этом свидетельствует опрос компании «Кантар». Чаще всего, а именно 43%, в 43% случаев жители предпочитают создавать сбережения в банке, на зарплатном счете, сберегательном счете. Опрос показал, что жители Латгала почти не делают накоплений, да и люди с низкими доходами, им попросту не хватает на это денег. Также, согласно опросу, за последние 12 месяцев жители стали чаще брать различные потребительские кредиты. Латвийские ученые добились уникальных результатов. В прошлом году в Латвийском университете было создано инновационное устройство, которое позволит эффективнее лечить пациентов с аденокарциномой. Подробнее об этом Никита Андреев.
Аденокарцинома поджелудочной железы – это один из самых агрессивных видов рака. Он приводит к смерти примерно 90% пациентов с этим диагнозом в течение 5 лет и часто не реагирует на стандартную терапию. Ученые Латвийского университета разрабатывают методы индивидуальной терапии. С помощью медиков исследователи получают клетки аденокарциномы от пациентов после операции. В лаборатории их размножают и стараются выяснить, какие лекарства лучше всего побеждают эту болезнь. В государственной программе исследований фотоника ученые создали уникальное устройство, которое имитирует взаимодействие опухоли и кровеносных сосудов, рассказала профессор Уна Рекстиня.
Мы можем в нашем маленьком миниатюрном устройстве воссоздать как сосуды, так и саму опухоль. В нашем устройстве мы можем имитировать, как входит поток лекарств, они впитываются через сосуд и попадают в клетки опухоли. Так мы можем замерить, реагируют ли на лекарства клетки опухоли. Хорошее лекарство убьет клетки опухоли.
Ученые также могут наблюдать, не вредят ли медикаменты сосудам, и оценить возможные побочные эффекты, а также, что произойдет с клетками спустя некоторое время, например, через 50 дней после терапии. Еще один аспект, который позволяет видеть устройство, могут ли клетки оторваться и уплыть по кровеносным путям. В организме живого человека это бы вызвало метастазы. Устройство может дать сигнал, что клетки опухоли не реагируют на медикаменты и продолжают развиваться. К тому же устройство позволяет одновременно испытать несколько медикаментов, чего нельзя сделать в организме пациента, и сравнить полученные результаты. С его помощью можно найти новые биологические маркеры, которые помогут с диагностикой опухоли в будущем. Молекулы, которые подтверждают ее наличие в организме. Такие устройства есть и в других странах мира, но у латвийской технологии есть уникальный аспект, рассказала Рекстиня.
Уникалитате слепи стояка. Уникальность скрывается в том, что у этого устройства уникальный дизайн, который создала наша группа ученых. Мы сотрудничаем с Институтом физики твердых тел, в котором созданы эти микрофлюидные чипы. Маленькие пластиночки, внутри которых каналы. Эти каналы по размеру как спичка или даже меньше. И мы можем подключить к ним трубочки с жидкостью и с помощью насоса обеспечить циркуляцию.
Рекстиня отметила, что эта отрасль медицины растет, и через 5 лет такие чипы будут помогать врачам принимать решение о выборе терапии, которая подойдет конкретному пациенту.
Мы хотим развивать эту технологию, но нам нужна база статистики, нужно изучать данные разных пациентов, чтобы сказать точно, что этот метод позволит оценивать восприимчивость к терапии.
Пока что исследователи проанализировали раковые клетки только 3 пациентов и еще не могут давать медикам советов на этот счет. Для этого новому устройству также нужно будет получить сертификат медицинского прибора. Никита Андреев, Илза Кузьмина, служба новостей Латвийского радио.
Сегодня начинается неделя памяти участников баррикад 1991 года. 13 января 1991 года стала ключевой датой, 13 января стала ключевой датой в истории баррикад в Латвии. Именно в этот день, реагируя на трагические события в Вильнюсе, когда советские войска взяли штурмом телецентр, тысячи латвийцев начали массово собираться в Риге для защиты ключевых объектов. В этот день началось активное строительство баррикад вокруг Верховного Совета, Латвийского радио, телецентра на Затюсале и других стратегических объектов. Люди массово вышли на улицы, продемонстрировав готовность мирно защищать независимость Латвии. Координация действий происходила в том числе и через пресс-центр Верховного Совета, которым в 1991 году руководил Александр Мирлин. Он рассказал о программе «Домская площадь» о том, какое внимание было приковано к баррикадам со всего мира.
Скажем так, иностранные журналисты совершенно свободно попадали в Латвию и совершенно свободно могли общаться с лидерами и Народного фронта, и руководством страны в тот момент, то есть представителем Верховного Совета господином Горбуновым или с премьер-министром господином Гудманисом. И точно так же они могли общаться с первым секретарем ЦК Компартии Латвии Рубиксом и, в общем-то, с лидерами фракции «Равноправие», которая была в оппозиции к фракции Народного фронта. Но это был вообще-то, наверное, уникальный момент в истории Латвии, потому что в январе в пресс-центре Верховного Совета одновременно было аккредитовано 483 западных журналиста. В тот момент коллеги из Российской Федерации, Литвы, Эстонии, Белоруссии и других бывших советских республик, они, в общем-то, не воспринимались как сильные иностранцы. Их было около 200. Все последующие события в Латвии больше никогда не собирали такого количества зарубежных журналистов.
Ну и сегодня в 18 часов на острове Затюсала состоится традиционное мероприятие в память защитников баррикад. В память о тех событиях зажгут костры, молодые яунсарги принесут торжественную присягу. И это лишь первое из памятных мероприятий, которые будут проходить всю неделю. Делегация словацкого парламента, насчитывающая более 10 человек, начала свой визит в Москву. Он проходит на фоне обострения отношений между Братиславой и Киевом в связи с решением Украины, отражающей агрессию России, прекратить поставки российского газа в Словакию через свою территорию. Эту тему продолжит Рустам Шукуров.
В состав словацкой делегации входят два вице-спикера парламента – Андрей Данко и Тибор Гашпар, а также глава парламентского комитета по международным делам Марьян Керри и руководитель комитета по обороне и безопасности Рихард Глык. Как отмечают словацкие СМИ, одна из основных целей визита словацких парламентариев в столицу России, развязавшей войну против Украины, это обсуждение продолжения поставок российского газа в Словакию. Этот вопрос также был главной темой обсуждения в ходе декабрьского визита в Москву премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Тогда словацкий премьер говорил, что его приезд к Владимиру Путину стал реакцией на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев не намерен продлевать истекающий в 2024 году контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Кроме того, Фицо шантажировал Киев прекращением экспорта электроэнергии в случае остановки транзита российского газа. В ответ Зеленский обвинил словацкого премьера в сговоре с Путиным и попытке открыть второй энергетический фронт против Украины, чьи города ежедневно сталкиваются с отключениями электричества из-за российских атак на критическую инфраструктуру. В итоге поставки продолжились. Также Фицо грозил Украине блокировкой членства в Евросоюзе, остановкой гуманитарной помощи и урезанием пособий беженцам. Тем не менее, экспорт российского газа в Евросоюз через Украину прекратился 1 января, после того, как между Россией и Украиной истек 5-летний контракт на транзит. Между тем, российский оппозиционный политик и экономист Владимир Милов отметил, что Словакия и далее продолжит получать российское голубое топливо через газопровод «Турецкий поток». А риторика Фицо в адрес Киева – это специально разыгранная драма, призванная изобразить Украину как враждебную сторону, которая нарушает безопасность поставок энергоносителей в Европу. Милов также высказал мнение о том, чем обусловлен визит делегации словацкого парламента в Москву.
Если учесть долгосрочное положение партии Фицо в Словакии и ее партнеров по коалиции, а также других европейских союзников Словакии, таких как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, то они хотят продолжать изображать партнерство с Кремлем как нечто прочное, прагматичное, а политику Евросоюза, который продолжает поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией, как нечто, что не соответствует прагматическим интересам, которые они представляют. По сути, они хотят изобразить контраст. Плавное прагматичное сотрудничество с Москвой против вливания Брюсселем большего количества денег в помощь Украине.
Вместе с тем, Милов отметил, что Кремль приветствует действия такого характера со стороны европейских государств, которые хотят сохранять связь с Москвой, поскольку с точки зрения пиара это играет на руку режиму Путина. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
Ну и мне осталось дополнить этот выпуск прогнозом погоды на вторник, 14 января. Предстоящей ночью в Латвии будет облачно, местами с прояснениями, осадки на большей части территории, дождь, на востоке также мокрый снег, оттепель, дороги во многих местах будут скользкими, ветер юго-западный, западный 6-11, порывы в Курзаме и на Видземском побережье 15-19 метров в секунду, температура воздуха в начале ночи 0-4, на западе, на Видземском побережье 0+3 градуса, ночью температура постепенно будет повышаться. Днем в Латвии облачно, осадки на большей части территории, дождь, на востоке утром также мокрый снег, в Латгале оттепель, на востоке страны дороги будут скользкими, ветер юго-западный, западный 5-10, на западе и на Видземском побережье порывами до 15-18 метров в секунду, температура воздуха от 0-+5 градусов. В Риге облачно, временами возможен небольшой дождь, тротуары у улицы местами могут быть скользкими. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Утром и днем порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-1 градус, а днем до +4. Тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13 января. Продюсер выпуска Елена Самойлова. Звукооператор Уна Глуба провела Юлия Михайловская.